Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место Священного Писания, Евангелие Иоанна, глава 7, с 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Мы взяли это название из цикла «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице», то есть оно связано с последними днями. Как в последние дни, пред восхищением Ильи от этой земли, не было, то есть среди народа израильского явного познания Яхве, люди поклонялись Ваалу, полагая, что поклоняются истинному Яхве. Так и перед тем, как церковь будет восхищена от земли, люди будут думать, что они поклоняются Христу и будут называть Ваала Христом. То есть христианские церкви в своем большинстве сегодня абсолютно не соответствуют стандарту своего поведения, своего поклонения и своего служения, который бы отвечал Писанию. Выдергивается какое-то место Писания, и потом из него раздувается нечто необыкновенное, которое совершенно не похоже на Христа. И преследуется не личность, а что можно взять от этой личности? То есть Бог не познается, а только, то есть, эксплуатируется, что можно от Него получить, а не что можно отдать Ему, чтобы познать Его. И поэтому точно так же, как и тогда, люди думали, что они действуют от имени Святого Духа, а действовали от имени Духа Ваала, так и сегодня дефицитом стало настоящее исполнение Святым Духом. Люди полагают, что знают Святой Дух, исполняются Святым Духом, исполняются чем угодно, только не Святым Духом, потому что существует результат от исполнения Святого Духа. Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие и Святой Дух, а также характер их исполнения. И из этого общего числа мы с вами выделили 4 метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветнего служения эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись личности и роли Святого Духа в метафоре соли и обратились к метафоре воды, или же к исполнению Святым Духом, как водою жизни. И для этой цели нам необходимо было ответить на 4 извечные вопроса. Какими характерными чертами наделена неземная вода в личности и роли Святого Духа? Второе, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом, как водою жизни? Мы уже рассмотрели первые 3 вопроса и обратились к рассматриванию 4-го. По каким результатам следует судить, что Святой Дух соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? Так как проявление Святого Духа в нас, как источника воды, направлено на то, чтобы охватить и заполнить собою все аспекты и сферы нашей жизни, связанные с нашим пребыванием во Христе и пребыванием Христа в нас, то разумеется, что и результаты такого проявления обещают быть многозначными, многочастными и многогранными. Учитывая, что вся эта многогранность исходит друг из друга, находится друг в друге, то при изучении одной грани мы всегда будем соприкасаться с элементами остальных граней. В силу этого мы решили остановиться на 7 результатах и, насколько позволит нам Бог, соприкоснуться в них с элементами и частями других результатов, на которые Святой Дух найдет необходимым обратить наше внимание. Первым результатом, как мы уже отметили, по которому нам следует судить, что Святой Дух сделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную, будет являться наша способность соработать с Богом в очищении от всех наших скверн и идолов. Притом это очищение будет интенсивным и постоянным, а не каким-то прерывистым, не каким-то, как сегодня люди полагают, надо осветиться, вот какой-то энкаунтер сделать, 3 дня попаститься, осветились. Нет, ежеминутным, ежечасным. Ведь в этом работает кровь Иисуса, которая вот здесь представлена в воде Слово Божие. Кровь очищает наше тело постоянно, ежесекундно. То есть она питает нас, вводя питательные вещества, проводник питательных веществ, и также постоянно очищает нас от инородных отравляющих веществ. Точно так и здесь имеется в виду, что если мы исполнены Святым Духом, как водою жизни, то у нас будет происходить постоянное очищение. Святый да освящается. Это процесс, а не какие-то прерывистые или спецслужения, в которых человек мог бы очищаться. Во-вторых, результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, следует судить по обращению в нас этой воды в новое вино. Вино невидимое, под которым подразумевается неземная радость, о которой мы уже говорили. В-третьих, результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, будет выражаться в сошествии на нас огня от Бога. Огонь Божий во все времена довольно часто эксплуатируется и призывается, как мы уже говорили, как незрелыми проповедниками, так и жрецами Ваала, под которым как одни, так и другие подразумевают сверхъестественную силу, от которой ходят мурашки по телу и которая будоражит чувства, которую можно прочувствовать своими физическими, то есть возможностями. Но нам следует знать, что Божий духовный огонь невозможно ощущать физическими возможностями, так как для его определения необходимы в первую очередь духовные возможности. Однако во времена закона Моисеева, относящегося к плоти, Божий огонь можно было видеть буквально физическими глазами. И внешне он порою ничем не отличался от огня физического. Давайте обратимся к жертвоприношению пророка Ильи и посмотрим, каким образом проявление Святого Духа в воде преобразуется в проявление в огонь. Третье царство, 17:30-39. «Тогда Илья восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, «Так, Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили. И сказал, сделайте тоже в 3-й раз. И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника. То есть 12 ведер было вылито сверху на жертвенник, на котором были дрова, а вверху на дровах лежала жертва. И то есть все, воды было столько много, что вода полностью все омочила, полилась и наполнила ров, который Илья сделал вокруг жертвенника. И написано, и не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Итак, напомним, огонь, как результат в человеке воды, текущей в жизнь вечную, это проявление Святого Духа, выраженное в святости Бога, облекающее и осоляющее человека. И такое проявление – это выражение определенного уровня общения с Богом, основанного на завете соли, произведенной от огня. Когда человек в своем посвящении Богу становится всесожигаемой жертвой. Марка 9:49 Иисус говорит, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Если жертва не соответствует стандартам, который определил Бог, то огонь Божий на нее не сойдет, а, следовательно, она не сможет быть осолена солью. Благодаря именно такому проявлению Святого Духа в огне внутри себя, Илья, как эталон и как предзнаменование будущего восхищения невесты Агнца от земли, и был восхищен на колеснице огненной и конях огненных на небо. Однако, чтобы возбудить наше желание заплатить цену за отношение со Святым Духом в проявлении огня, необходимо знать, Во-первых, какими характеристиками Писание наделяет проявление Святого Духа в огне? Во-вторых, какие цели преследует Бог в проявлении Святого Духа как огня? В-третьих, какие условия необходимо выполнить со своей стороны за проявление Святого Духа в нас как огня? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы исполнены именно огнем Святого Духа, а не каким-то чуждым огнем? Рассматривая вопрос первый, что Писание определяет огнем, а также какими характерными чертами наделяет проявление Святого Духа в огне, мы пришли к выводу, что, во-первых, огнем, от которого происходит истинный свет, является Бог в лице Отца, Сына и Святого Духа. А посему все, что в Писании будет связано с истинными источниками света, будет приоткрывать тайну Божественного имени, заключенную в проявлении огня. Псалом 83:12, «Ибо Господь Бог есть солнце». То есть это огонь, который согревает, который светит и который несет жизнь, в котором сокрыта жизнь Бога или энергия Бога. Кстати, каждый человек – это тоже огонь. Он имеет в себе эту же силу, и в нем постоянно идет горение. То есть пища практически сгорает. То есть если этого не будет, человек умирает. Источник жизни человеческой заключается именно, когда эта энергия воды преобразуется в человеке в огонь. И мы часто видим, как пророки говорят, «В мыслях моих возгорелся огонь» или «Был огонь во мне». То есть мы не видим его, оно не освещает изнутри, но это энергия, которая постоянно работает и дает жизнь. Это практически жизнь. Во-вторых, истинным огнем, согласно Писанию, являются слова Божии, исходящие из уст Божиих. Второзаконие 5:25. «Но теперь для чего нам умирать, говорят сыны Израилева Моисею, ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем». То есть, когда Бог говорил, то это был огонь, огонь поедающий. В-третьих, истинным огнем является Божья ревность, Божий гнев и Божья ярость. И очень много можно найти в Писании подобных мест. И вот одно из них, Исаия 30:27. «Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий». В-четвертых, истинным огнем является слава Господня. Исход 24:16. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». В-пятых, истинным огнем Бог рассматривает дом Иакова и дом Иосифа. Авдия 1:18. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исава в соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». В-шестых, истинным огнем являются истинные сыны света в лице избранного Богом народа. Матфея 5:14-16. «Вы свет мира», а мы знаем, что свет идет от пламени, от горения, от огня. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И, разумеется, здесь имеется в виду огонь или пламень Божий, который заключен в нас. Если нет Божьего огня в нас, то мы и светом миру не можем быть. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И в-седьмых, истинным огнем является основание нашего спасения, которое находится пред престолом Бога и Агнца. Вот как оно выражено в Откровении 15:2. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Как видите, чтобы победить образ зверя, то есть самого зверя, его образ, и его начертание, число имени его, необходимо стоять на основании из огня, выражено в силе Святого Духа или истине Слова Божия. Это одно и то же. То есть практически, если мы не строим наше основание на Божьем огне, а строим его на каких-то чуждых источниках, то этого не произойдет. Мы не сможем впоследствии находиться То есть это прообраз, это видение. Люди, которые там находились и побеждали, у них было основание. То есть мы не можем победить, если у нас нет определенного оружия, определенного основания, определенного вероучения. Потому что образ зверя, начертание имени его – это определенные учения, через которые сатана заменит у многих верующих имя Бога на свое имя. Это не значит, что будут введены какие-то электронные чипы, как люди сегодня полагают. Когда не было понимания об этих чипах, тогда люди понимали, что печать зверя – это паспорт или какое-нибудь удостоверение личности. Я лично знаю одного человека, он жил у нас в доме, то есть он сидел второй срок, два раза по 15 лет, и находился у нас, то есть родители приняли его, потому что у него не было дома. Вот этот брат отсидел два срока. И знаете, за что отсидел? За то, что от печати зверя отказался в предмете паспорта. И за то, что он отказывался от паспорта, рвал его, убирал, не было его. Его вот именно за это судили. Вот тогда учение такое было, то есть не было понимания об электронных чипах, и о каком-то сканировании, и люди понимали, что вот это сегодня стало другое, и люди так легко соглашаются с этим, электронный чип ввели или с руки будут брать. Но здесь же четко говорится, что это духовные вещи. Но не будет дьявол ставить печать. Он же будет ставить такую печать, которая внешне ничем не будет отличаться от печати Божией. То есть, когда вы внешне посмотрите на эту печать, вы скажете, это печать Бога, это не печать зверя. Потому что имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, печать Бога будет выражаться не только во внешнем виде благочестия, но в силе внутренней, которой не будет там. То есть человек будет преследовать внешним видом благочестия свои собственные эгоистические цели, а не интересы Бога. Вот что означает. И для того, чтобы победить, нужно иметь вот этот огонь Божий внутри. Итак, давайте обратимся ко второму вопросу. Какие цели же преследует Бог в человеке посредством проявления в нем Святого Духа как огня? Во-первых, проявление Святого Духа в огне, как и вода в свое время, призвано очистить церковь от всех соблазнов и делающих беззаконие. Вы знаете, что все вещи в Израиле, для того, чтобы их очистить, они должны были, если эти вещи, значит, были материей, то их проводили через воду, их стирали, значит, в воде. И таким образом их очищали. А вот, допустим, если эти вещи были деревянными, медными, золотыми, серебряными, железными, то их не постираешь и не помоешь водою. Хотя можно было бы водою помыть с щелоком, тогда он был в достатке. Но Бог говорит, вы должны провести его через огонь. Вы скажете, но огонь только запачкает, закоптит, потому что вместе с огнем там есть и дым, есть копоть, есть сажа. Но именно прообразно огонь очищал эти вещи. Поэтому мы видим, что Бог будет очищать церковь свою не только посредством воды, но когда вода будет преобразовываться в огонь, нужно будет нечто очищать огнем. Ведь мы с вами являемся сосудами разного достоинства. Есть золотые, есть серебряные, есть глиняные, есть деревянные. То есть смотря что выдержит Божий огонь. Матфея 13, 40-43 говорится, «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышать да слышит». Обратите внимание, перед тем, как восхитить церковь, Дух Святой начнет свою работу. Это будет удивительная работа. Ангелы – это служители Божии. И этими служителями может быть Слово Божие. Ты творишь, говорит, огонь служителями твоими, или же непосредственно ангелы, духи, которые будут что-то делать. Поэтому люди не смогут эту работу производить. Мы не можем понять, что есть в человеке и кто есть человек. Очень многие люди очень много скрывают в себе по определенным причинам свои мотивы, свои взгляды, оставаясь среди народа Божьего. Но Писание говорит, в тот момент невозможно будет скрыть. Они начнут открываться и собираться в определенное общение, в определенное движение. Они начнут выходить из истинных служений и будут группироваться. Я, говорит, соберу их в связки. Я выберу их из церквей и создам из них новые церкви. Будем говорить нашим языком, чтобы вы поняли. Люди будут выходить из церквей, создавая свои церкви. Вот что означает, я возьму их и свяжу в связки. Выберу их оттуда, из царства моего, потому что царством Божьим на земле является церковь Иисуса Христа. Дух Святой говорит через эту притчу, которую говорит Христос, я возьму, выберу из царства моего все плевелы и свяжу их в связки, прежде нежели буду восхищать. То есть, таким образом, как пророк Исаия сказал, не усидит нечестивый в собрании праведников. Если это собрание праведников, он не сможет внутренне долго выдерживать этого. У него начнутся какие-то, знаете, такие мысли, которые придут, и он будет в них верить. Вот как я сказал, верят же люди, что я на метле по ночам летаю. Рассказывают друг другу об этом. Значит, что-то происходит, и потом других выводят, пытаются, а кто-то смотрит на них, думает, дурак, не дурак. Вот что, как можно в это верить? И удивляется, они рассказывают так, вы знаете, когда маленькие дети сидят, и там черное, там, и вот пугают друг друга, читают эти сказки. Вот эти сказочники, но практически за этими сказками, так называемыми, или сплетнями, или наветами, стоит нечистый дух. Разве не говорили о Христе? Он изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевула. Ведь верили же, притом это были умные люди, это не дураки поверили в то, что он изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевула. Это религиозная элита. Они видели, что человек изгоняет бесов, исцеляет больных, говорит такое учение, которое поразительно исходит якобы из Нового Завета, но абсолютно не соответствует ему. Хотя основано на нем, но в то же время независимо от него. Как написано, он взял его и пригвоздил ко кресту, потому что оно было против нас. Оно было дано для грешников, а не для праведников. Он взял его и пригвоздил ко кресту и сделал нас праведниками, независимо от наших дел. А потом уже, будучи праведниками, он говорит, а теперь творите праведные дела. То есть не рассматривайте то, что вы хотите. Знаете, кто вы такие? То есть Бог нас сделал праведными до того, как мы начали творить праведные дела. Как только человек принимает оправдание, кается в своих грехах и принимает Христа как своего Спасителя, Бог оправдывает его. Но он еще ничего не сделал. Он только пришел к Богу и покаялся в своих грехах. И вот это покаяние в грехах Бог обращает в праведность. То есть человек получает праведность даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. И теперь Бог заключает уже с праведным человеком свой завет, помещает его во Христа и рассматривает его только во Христе, в Сыне Своем. Поэтому он не видит то, что у нас происходит в плоти, желание плоти и помыслов. Он этого не видит. Он видит то, что происходит в своем Сыне. Он дает это дарование нам. Вы знаете, есть люди, которые не знают о своем происхождении. Есть люди, которые являются царского происхождения, но они не знают об этом и не ведут себя как цари. Но тем не менее, они люди царского происхождения. И в свое время Бог возьмет этих людей царского происхождения и покажет их миру. Поэтому здесь мы должны понять эту мысль, что Бог именно огнем будет это делать. Он говорит, я возьму потом и вергну их в печь огненную. То есть огонь Божий не только будет, как мы видим здесь, каким-то очищающим средством, но он будет сжигать. Это очищающее средство будет и сжигать все. Теперь, этот огонь не только убирает людей негодных из церкви. Апостол Павел говорит, как огонь будет действовать. Он не будет действовать сам по себе. Павел говорит, молитесь чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ибо не во всех вера. Эти люди будут сами покидать. То есть они будут исчезать просто, группируясь между собой и так далее. А вот еще есть момент, когда Бог будет очищать этим же огнем нас, как золотые сосуды пред своим лицом. Нужно провести нас через огонь. И не просто провести, а, возможно, расплавить, чтобы выделить примесь. У нас обязательно всегда есть какая-то человеческая примесь в этом золоте, которое представлено сразу. А Богу нужно чистое золото. И для того, чтобы это было чистое золото, то есть мы полностью соответствовали его стандартам, нас нужно расплавить полностью. И когда золото расплавляется, я видел, как плавят золото, как плавят серебро, вот, и выделяются или добавляются туда, наблюдая за зубными техниками, как они это делают. То есть вот сразу, когда расплавляется у него в специальной ложечке, то сразу видно, золото моментально отдельно идет, а эти примеси от него прямо все отходят. Золото остается отдельно одно. И поэтому апостол Петр пишет первое послание Петра 1:7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Видите, Бог будет это делать для одной цели, чтобы приготовить нас к явлению Иисуса Христа, к восхищению. В Откровении 3:18 говорится: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Речь уже идет о том, что нам необходимо определенное учение, потому что Слово Божие является золотом. Но когда мы слышим его в проповеди, часто проповедник туда вкрапливает свое человеческое, примеси свои, оттенки свои, показывая, что вот это следует вот так понимать, в то время как это не совсем следует так понимать. И тогда огонь Божий может это очистить. При Божьем огне, то есть это Божья премудрость огня, то она очистит и покажет точное понимание. Он говорит: «Я тебе советую купить, за это нужно платить цену. Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Практически очень многие люди только в момент огня покажут себя, кто они такие, в момент Божьего огня. 1 Коринфянам 3:13 Павел пишет: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Так что огонь Божий будет испытывать как нас самих, так и наше дело. То есть как жертвенник, так и жертву, даяние. Вот этот огонь, когда испытает, и тогда будет явно, что ты преследовал. И поэтому проявление Святого Духа в огне призвано очистить каждого, церковь в целом и каждого от соблазнов, от примесей человеческих, а также от людей, делающих беззаконие. Во-вторых, проявление Святого Духа в огне призвано участвовать в заключении с Богом завета соли. Невозможно без этого огня заключить с Богом завет соли, потому что он заключается в огне. Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Так что не будет этого огня, если жертва не соответствует стандартам Божиим, огонь на нее не сойдет, и мы не можем быть осолены, а, следовательно, не сможем заключить Божьего завета или завет соли. Вторая, Паралипоменон 13:5, здесь говорится, что действительно дает завет соли и что с ним связано. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли». То есть Давид был такой жертвой, приготовленной пред Богом, что на него сошел Божий огонь, и Бог смог с ним заключить завет соли, который не смог заключить с Саулом. То есть это говорит о том, что царство мы получаем, когда до завета соли, в завете крови. Но для того, чтобы утвердить его, этот завет крови, необходим завет соли. Так как завет соли Саул не подтвердил заветом соли, ему сказал Самуил: «Сегодня бы Бог утвердил царство Твое, которое Ты имел. А так как Ты не послушал гласа Господа Бога Твоего, то ныне взято будет Твое царство от Тебя и отдано другому, который лучше Тебя». То есть вы не только свет, но вы и соль земли. По этому поводу, когда Иоанн проповедовал, он говорил такие слова, Иоанн Креститель, когда проповедовал как глашатай, который представлял Мессию, или, как евреи говорят, Машиаха. Луки 3:16. «Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Обратите внимание, для того, чтобы заключить завет, любой завет заключается в крещении. В воде Бог заключает завет крови, когда мы крестимся в воде. Когда Бог крестит нас Духом Святым, Он заключает с нами завет огня, потому что Дух Святой сходит в виде воды и в виде огня. Мы видим это, как Он сошел на первых учеников и на каждом опочил этот огонь, потому что Дух Святой – это огонь Божий, энергия Бога, жизнь Бога, разумная энергия. Он не существует отдельно от Бога. Это личность. В-третьих, проявление Святого Духа в огне призвано быть свидетельством Божьего благоволения к нам или всесожигаемым жертвам в предмете тех молитв, которые отвечают интересам Бога и преследуют исполнение воли Божией. Бытие 15:7-18. Бог говорит Аврааму, как он должен принести жертву. «И сказал Господь Аврааму, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Но Бог вывел его из Ура Халдейского, но еще не заключил с ним завета соли. Но уже он заключил с ним какой-то первый завет, но это не был завет соли. И вот здесь он заново ему говорит, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Так что это дает возможность также человеку узнать, что судьба, которую Бог предназначил ему, она будет его судьбой. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И ожидал Божьего огня. Обычно до этого Авраам имел огонь, которым поджигал и приносил Богу жертвы. Но здесь нельзя было использовать свой огонь. Нужно было ждать сверхъестественный огонь с неба. Огонь не приходил. Написано, и налетали на труп хищные птицы. Но Авраам отгонял их. Наконец наступила ночь. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь с Авраамом завет, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Обратите внимание, что момент заключения завета или преддверие этого заключения завета соли связано с удивительными внутренними переживаниями. То есть, которые называются в другом месте, Давид их называет «проходя долиною смертной тени». То есть, ужас и мрак великий напал на него. И он находился в этом, и только потом, после этого ужаса и мрака, потом налетали хищные птицы, надо было отгонять. И мы знаем, что хищные птицы – это всевозможные мысли, мысли сомнения. А правда ли это Господь? А может, это не Господь? А может, это не ты? А может, Господь тебя не призвал? А может, Господь не имел в виду этого? Вот, иногда мы верим в какое-то обетование, радуемся, радуемся, а потом приходит ночь, приходят сомнения, мысли сыпятся одна за другой. Да нет, этого не произойдет, нет, ты ошиблась или ты ошибся. Но написано, он продолжал отгонять этих птиц, то есть эти мысли. И таким образом потом пришел внезапно среди этого великого мрака и ужаса огонь Божий, и Бог заключил с ним завет. То есть мы видим, что этим самым Бог показал ему свое благоволение, потому что это свидетельство Божьего благоволения, что жертва принесена правильно. Судей 6:21. «Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его». Маной и жена его, это родители Самсона, здесь говорится о них, когда ангел Господень пришел и сообщил жене, что она родит младенца мужского пола и что он будет назарей от чрева матери, то она пошла и сказала мужу своему. А тот сказал: «А что ж ты не сказала, не позвала его, чтобы он нам объяснил, а как нам с этим младенцем поступать? Мы же даже не знаем, как себя вести с назареем, который будет от чрева матери назарей». И потом говорит: «Как только ты увидишь этого человека, то позови его». И она сказала: «Господи, пошли этого человека снова». Помолилась. Ангел Господень пришел к ней. Она ему говорит: «Подожди, я позову мужа». Она ж не знала, что это был ангел Господень. Она думала, что это пророк Божий, который пришел, значит, по слову Господа, чтобы сообщить им. Она позвала мужа и говорит: «Тот человек пришел вот опять». Они пришли и говорят: «Господин, скажи нам, как поступать с этим младенцем, которого, потому что мы не знаем». Он сказал им, как поступать, то есть сказал: бритва не должна касаться головы, ничего, то, что производит виноград, он не должен есть, к мертвому не должен прикасаться, то есть объяснил, что такое назарейство, посвящение Богу. Это будет назарей, посвященный Богу человек. Тогда они сказали: «Ну тогда изволь покушать с нами, мы приготовили вот обед, все». И спросили: «Как твое имя?» Он говорит: «Зачем вам мое имя? Оно чудное». То есть оно чудное, это слово «тайна». Оно покрыто тайной. «Зачем вам имя мое? Я не могу вам его сказать, оно покрыто тайной. Покушай с нами». Он тогда сказал: «Вылей эту похлебку сюда, на камень». Тот послушался, вылил. Этот человек взял своим жезлом, в то время почти все люди ходили с посохами, взял свой посох и прикоснулся. И написано: «Вышел огонь и пожрал». И его не стало, этого человека. И тогда они поняли, что это был не человек, что это был ангел, и сказали друг другу: «Все, мы умрем, потому что мы видели Бога». А та сказала мужу: «Если бы Господь хотел нас убить, то Он бы сразу нас убил. А раз Он этого не сделал, значит, уже мы останемся жить, не умрем. Давай будем готовиться». То есть, интересная история. Люди как понимали? Они так и понимали: если они встретятся с Господом, они умрут. Потому что им их родители рассказывали, как они встретились с Богом на Синае и стояли на большом расстоянии. И всякий, кто приближался, умирал. Что-то человек неправильно делал, огонь Божий начинал пожирать стан, и только благодаря Моисею и Аарону огонь Божий останавливался. Точно так же огонь Божий сходит на жертвы, которые соответствуют Божьим стандартам. Еще одно место прочту. 2 Паралипоменон 7:1-3. «Когда окончил Соломон молитву», то есть вот он построил храм точно по чертежам Давида, которые дал ему Давид, отец его передал. Давид получил эти чертежи по откровению от Бога и приготовил золото, серебро, камни, драгоценные дерева. Вот, Соломон к этому добавил и построил храм. И теперь, посвящая храм, Соломон зашел на возвышение, которое было специально сделано. Присутствовали там, ну, возможно, как я полагаю, не 1 миллион людей. Потому что люди со всего Израиля сошлись на открытие храма. Людей было множество, все колено левиное присутствовало, буквально все священники, все левиты были там. И Соломон взошел на Амвон, на возвышение, его могли видеть все, и начал молитву. Написано: «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы», их было много там, «и слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Этот огонь никого не убил, но этот огонь показал, что Бог благоволит к этому храму, что Он отвечает всем его требованиям, и что теперь вот эта молитва, который молился Соломон, а он молился о том, что если человек неважно, он израильтянин или иноземец какой-то, но если все-таки он придет к этому храму и будет молиться, то ты услышь его с места обитания твоего и ответь ему на его молитву. Он молился в этом храме как о доме молитвы для всех народов, а не только для народа израильского. И Богу было это приятно. Именно потом Христос обличил евреев своего времени, которые уже не пускали другие народы молиться в этот храм. И они говорили: вы не можете приходить к этому храму и молиться, только евреи могут. Даже самаряне, которые уже и приняли обрезание, и жили в земле Израилевой, и были практически евреями, и им запрещали, говоря: нет, вы по крови не являетесь потомками Авраама, вы не можете. Поэтому Христос сказал: дом мой домом молитвы для всех народов наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То вот в этом мы смысле, когда наши молитвы отвечают требованиям интересов Божьих, когда мы в молитве преследуем интересы Бога, что Богу интересно, какова воля Божия, я молюсь о том, чтобы воля Божия исполнилась. Во-первых, я ее узнаю, исследую, что это действительно воля Божия, и потом молюсь, то обязательно приходит Божий огонь. И этот Божий огонь является благоволением Бога всегда. В-четвертых, проявление Святого Духа в огне призвано сожигать благовонный курительный состав пред Богом. То есть мы знаем, что Давид говорит, что его молитва, говорит: да будет молитва моя как жертва благоухания, как благовоние. То есть практически наши молитвы могут быть вот этим благовонным курительным порошком. И огонь нужен для того, чтобы Бог мог обонять этот порошок, нужен был Божий огонь. Именно Божий огонь, который бы зажег этот порошок, эту молитву. То есть мы сами должны быть этим благовонием, а огонь Духа Святого должен зажечь нас пред лицом Божиим. Исход 31.10. «И сделай жертвенник для приношения курений». То есть отдельный специальный жертвенник, который стоял во святилище перед входом во святое святых из дерева сетим. «Сделай его и обложи его чистым золотом. И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготавливает лампады, будет курить им, и когда зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Это святыня великая у Господа». То есть мы не говорим, а здесь говорится, не говорим о том, что делалось один раз в году, а говорим о том, что делалось ежедневно, утром и вечером. То есть всякий раз, как благовонное курение, человек представал пред Богом. Вы встаете и начинаете, только от сна встали, и начинаете обращаться к Богу. Если ваша молитва правильная, и вы в правильном состоянии, то огонь Духа Святого зажигает вас. Вы отходите ко сну, вы опять предстаете пред Богом, и опять молитесь, и опять вы как огонь можете, то есть огонь Духа Святого будет зажигать вас, если ваши молитвы отвечают требованиям Бога. И говорит, это всегдашнее курение пред лицом Господним. То есть благовоние. Апостол Павел говорит: мы Христово благоухание. То есть мы благоухание, но чтобы это благоухание благоухало, необходим был Божий огонь. То есть если не будет на человеке силы Святого Духа, то его благоухание никому не нужно будет, потому что оно не будет распространяться. Оно распространяется, когда бросают на него огонь, и тогда оно распространяется. Так вот, жертвенник курительный. Мы не только должны быть медным жертвенником, но мы должны быть и курительным жертвенником. То есть мы должны быть благовонием в очах Господа. И заметьте одно. Когда вы будете благовонием в очах Бога, вы будете зловонием в очах других людей. В очах душевных людей, в очах плоти. Вас будут сторониться. С вами будет неприятно общаться. Потому что у вас цели будут другие. Вы все время будете говорить: вам религиозный человек, но с ним невозможно поговорить о чем-то другом. Однажды один человек мне говорит: странный ты человек, он неверующий был, и он пытался меня, был психолог, и пытался меня, согласно психологии, увлечь в какую-то другую тему, а я об этом не знал. И вот он начинает мне о чем-то рассказывать, говорит, я подхватываю его тему и через эту тему привожу его ко Христу. Какую тему бы он ни захватил, я из любой темы приводил его ко Христу. Он был настолько удивлен, и через несколько дней он приходил ко мне каждый день, он сказал мне: «Ты знаешь, я психолог. Ты, говорит, уникум, я такого еще человека не встречал». Обычно, когда с человеком начинаешь говорить, и ты ему что-то рассказываешь, он тут же вспоминает подобный случай, начинает рассказывать, и все. Он у тебя, ты уже его как бы поймал, и ты уже программируешь его. Сколько я не пытался тебя программировать, какие бы темы я тебе не задавал, ты, говорит, настолько красиво, четко приводил меня ко Христу из любой темы. Притом я же знал, что ты это делаешь естественно. Это, говорит, просто поразительно. Что это такое? Он говорит, в психологии этого нет, этому не учат. Вот такого момента нет. То есть практически психология на этом останавливается, она не работает. То, конечно, такие люди будут удивляться, а люди, значит, верующие будут злиться. Я помню, как один брат, значит, мы стали на братском рассуждать о чем-то, и я ему говорю, написано, привожу место, опять написано, он взорвался, соскочил: «Да что ты мне написано, написано? Вот я хочу, чтобы было сказано через пророчество». А там, я говорю, ну а если это будет, не, да пусть хоть неверно, но пусть будет сказано, а то ты написано, написано. Да потому что Христос пришел, написано, как написано, родился по написанному, жил, как написано, умер, как написано, вознесся по Слову Божьему и возвратится, как написано. То есть, потому что это Слово Божие, людей душевных злит Слово Божие, потому что вы начинаете вскрывать их цели неправильные, а они хотят остаться религиозными. Поэтому быть благовонием – это значит быть зловонием также. Мы для одних запах, значит, благовоние, а для других запах смертоносный, то есть на смерть. В-пятых, проявление Святого Духа в огне призвано служить для святых покровом и руководящим светом. Исаия 4:5. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Мы знаем, что Израиль тоже имел такой покров, когда вышел видимый покров из Египта, то есть днем это было облако, которое скрывало, то есть покрывало их от зноя, служило тенью, а ночью оно было огнем, прямо как огонь, одновременно светом было и огнем, который согревал их. Потому что обычно место, по которому они проходили, там температура ночью и днем колеблется до 40 иногда градусов, от 30 до 40, перепад. То есть может быть, допустим, 40 жары, а потом к нулю подходить. Настолько может быть сильный перепад в пустынях. То таким образом Бог согревал вот это все. Представляете, они раскинуты были, это же не 1 миллион людей было, которые не шли близко друг к другу, а шли семьями, шли вот. И вот это такое большое облако, которое распростиралось над всем народом, и каждый обогревался, и каждый был в тени днем, и каждый был под кровом этого облака. И с другой стороны, оно светом было, оно показывало, куда им идти. Так и Давид пишет в своем псалме 104:39: «Простер облаков покров им и огонь, чтобы светить им ночью». Итак, таким духовным огненным покровом и одновременно руководящим светом для всякого чада Божьего призвана служить делегированная власть Бога. Это и есть Божье покрывало. То есть, почему я сказал, мы не можем физически ощутить это покрывало? Потому что оно есть в каждой Божьей церкви, но люди хотят, то есть физического какого-то согревания, физического огня, а Бог говорит, вот это есть мое покрывало и мой огонь. Люди, которые отставали от стана, выходили из-под этого покрывала, они могли стать жертвой любого зверя, жертвой любого врага, как это и было. Те, которые отставали и были не под покровом, амаликитяне шли сзади, они понимали, что там невозможно их взять, но они могут выйти из этого покрова. И как только люди выходили из-под покрова, Амалик их убивал. То есть, так и сегодня мы должны понять, что проявление Святого Духа в огне дает возможность Церкви Божьей, каждому чаду Божью быть под Божьим покрытием и иметь руководящий свет. В-шестых, проявление Святого Духа в огне призвано заступать святых от заслуженного гнева Божьего. Числа 16:46. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». Здесь мы встречаемся с тем, как огонь Божьего гнева гасится огнем Божьего милосердия или Божьего благоволения. Левитам 16:13, как мы говорили, «И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Когда народ умирал от гнева Божьего, то огонь благовония, то есть остановил огонь Божьего гнева. То есть, есть такая песня, иногда поют ее, «Огонь не гасится огнем». Я думаю, что поэт, который составлял эти слова, был невеждой. Настоящий огонь, сильный огонь, невозможно потушить водою. Сильный огонь расщепляет воду, и вода горит, как горючая. Потому что вода состоит из водорода и кислорода. То есть один производит горение, а другой является горючим газом. И невозможно водой потушить сильный огонь. То есть почему даже вот сильный огонь какой-то пеной или чем-то, но когда сильный очень огонь, то его невозможно. Нужен встречный огонь. И тогда просто распахивают полосу и зажигают другой огонь, встречный, который бы шел навстречу. Это когда два огня вместе встречаются, и на этом большие мощные пожары на больших площадях гаснут. Поэтому настоящий огонь гасится не водою, а огнем. Огонь гасится огнем. И здесь мы видим, это в физическом мире так, а в духовном мире Божий гнев, Божий огонь может погаситься огнем Божьего милосердия, Божьего благоволения, когда благовонный порошок сжигается на огне, и он останавливает Божий гнев, потому что он вызывает его благоволение. И в-седьмых, проявление Святого Духа в огне призвано научить народ Божий, что только Господь есть Бог. Если не будет этого огня, люди будут поклоняться кому угодно и чему угодно, потому что нету Божьего огня. Второзаконие 4:35-36. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня». Видите, из-за грандиозности, величия и таинственности творения и от силы законов, содержащихся в этих творениях, от которых человек зависел и который не мог постичь своим умом, у него возникала проблема идолопоклонства, поклоняться либо солнцу, либо луне, либо океану, либо ветрам, вот, видя за этим какое-то божество. И поэтому, чтобы уберечь свой народ от обожествления творения и показать ему, что творение само по себе не может быть Богом, так как является делом его рук, Бог явил своему народу в великом и всепожирающем огне самого себя. И этот огонь был результатом мысли и Слова Божьего. Запомните, этот огонь был результатом мысли и Слова. Потому что вот в мыслях моих возгорелся огонь. Божьи мысли – это огонь. Божьи слова – это огонь. Потому что как физический огонь – это всегда результат соединения кислорода с горючим материалом, так и духовный огонь – это всегда результат соединения Святого Духа со Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, которое является семенем жизни. Слово Божие – которое является огнем при соединении со Святым Духом, оно является одновременно семенем жизни. Иоанна 6:63. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Мы говорим об огне, который несет жизнь. И вот это слово, огненное слово, это семя. И в этом семени, в каждом Божьем слове есть программа, которая заложена в это слово. И эта программа в этом семени всегда работает безотказно. Бытие 1:11. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так». Обратите внимание, как весь мир чудно сотворен, что вот семя, которое мы видим физическое, Каждое семя, маленькое, каким бы оно ни было, оно имеет в себе программу. И вы возьмете семя, допустим, из яблока, кушаете яблоко, там несколько семян черненьких, коричневых, если созрело хорошо. И вот в этом семени есть программа целого сада. Не одного дерева, а целого сада. Оно будет распространяться, то есть вы посадите это семя, вырастет яблоня, потом оттуда и будет размножаться. И Бог заложил вот эту программу, и она не будет груши приносить, и сливы, или мандарины. Если вы посадили яблоко, это будет яблоко. Конечно, вы можете привить грушу, веточку, к яблоне, и тогда на ней будет какой-то гибрид, но он не будет давать плод по роду своему. Если вы посадите такой гибрид, ничего не выйдет, оно не принесет опять гибрид, потому что не может такого быть. То есть, если Бог сказал, что я заложил в семя программу, сегодня генная инженерия пытается проникнуть в семя и изменить, значит, программу внутри, для того, чтобы делать не то, что сделал Бог, а то, что они думают и хотят сделать. Но самое страшное, что происходит, когда они меняют программу, то эти продукты, которые потом происходят от таких семян, они уже не несут человечеству добро, они несут вред, они начинают разрушать системы внутренние человека. И уже врачи это поняли, уже бьют тревогу, но уже поздно. Индустрия пошла работать, миллиарды денег на этом зарабатывают. Исход 3:2. Обратите внимание. «И явился ему ангел Господень, то есть Моисею, в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Я хочу утешить нас. Посмотрите, какой Божий огонь. Человеческий огонь сравним со свечою. И мы поем: «Свеча горит, горит, в своем горенье тает, наступит время и догорит». И мы поем и показываем, когда свеча гаснет, жизнь человека уходит. А вот Божий огонь, однажды зажженный в нас, не гаснет, он вечный. Он вечный, он не гаснет. О нем нельзя петь, что свеча горит, горит. Однажды зажженное, оно будет вечно, вечно гореть. Это вечная жизнь в этом огне. Поэтому Исаия, 33 глава, 14 стих, говорит такие слова: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Оказывается, там можно жить, радоваться и чувствовать легкий бриз, прохладу, наслаждение и радость. Это для грешников он, значит, ужас наводит. Они Моисею говорят: пусть этот Бог с нами не говорит, ты говори с нами. Но ведь Моисей зашел туда 40 дней и 40 ночей. Потом пробыл в посте 40 дней и 40 ночей и снова пошел 40 дней и 40 ночей. Не ел хлеба и воды, не пил 120 дней подряд. Хлеба не ел и воды не пил. Не похудел, кушать не хотел. То есть он находился настолько в приятной атмосфере с Богом, то есть в этом огне, потому что гора вся дымилась, пылала, то есть трубный звук громовой усиливался, блистали молнии, все трясло, землетрясение продолжалось в течение всех этих дней. Их трясло. Представляете, ужас какой был на всем народе. А Моисей вышел, и лицо его сияло. И никакой нужды не испытывал. Можно жить при этом пламени, но только нужно отвечать этим требованиям, когда мы получаем этот огонь. Поэтому Бог и дал этот огонь, и хочет, чтобы Его божественный огонь в лице Святого Духа был в каждом отдельном человеке, и наша жизнь уже никогда не угаснет. Вы получили вечную жизнь. Она находится в вас. И поэтому со смертью тела ничего не угаснет. Этот огонь, который вы получили, он не угаснет. Именно вот этот огонь остается в вашем распадающемся прахе. Прах невозможно уничтожить, материю уничтожить невозможно. И Бог потом посредством этого огня восстановит ваше тело, но только уже оно будет новым, другим, соответствовать нашему духу. Сейчас мы будем молиться, и если Дух Святой каким-либо образом кого-либо коснулся своим огнем, не тем, который ходит мурашками по телу, а тем, который проникает глубоко в сознание, через мысли, в сердце и говорит: ты не прав в том-то или же наоборот, успокаивает и говорит: успокойся, все будет хорошо. Ты выдержишь, ты устоишь, ты пройдешь это, потому что в тебе есть Божий огонь. Мы будем ждать вас, мы будем молиться вас. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам преодолеть трудности, болезни, боли, страдания, разрушения. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей раной, с моей болью, с моими страхами, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели мою рану. Сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твой Святой Дух в мое сердце. И через Твою пролитую кровь прямо сейчас я хочу засвидетельствовать перед небом и адом, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан. Я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.